Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Роман Крис, наш товарищ соратник из Бельгии. И Крис, здравствуйте. Очень рады вас видеть. Давно мы не общались. И сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как существует ли логика истории Запада. В этой связи, просто предваряя нашу беседу, хочу сказать, что сейчас очень обсуждаемо, скажем так, среди экспертного сообщества в России книга Патрика Бьюкинена «Смерть Запада». Или она еще называет, имеет второе название «Чем вымирание населения и усиление миграции угрожает нашей стране и цивилизации». И эта книга очень обсуждаема, но ее как-то считают продолжением в какой-то степени того, о чем писал там Шпенглер в свое время, да, там «Закат Европы», по-моему, у него книга так называется. Так, неужели Запад на самом деле умирает, Крис? Или все-таки, как говорится, мы пойдем дальше?
Просто честно, очень ясно, что Запад умирает. Первый пункт. Если мы хотим жить, надо дети. Это уже старая, древняя проблема в Европе. После войны у нас был в Европе какой-то огромный люкс. Результат это, что женщины работают. И вы знаете, если мы хотим уничтожить общество, надо уничтожить семьи. Если мы хотим уничтожить семьи, надо все делать, что женщина работает и что мужчина пьет водку. Это старая проговорка. Конечно, водку – это другая тема, конечно, но здесь на Западе мы видим, что больше и больше женщин работают. И женщина, которая работает, у нее нет времени для детей. И у нас, я вижу везде, что и особенно молодые девушки, они больше не хотят, не желают детей. Не желают. Конечно, если у цивилизации нет детей, это значит, наконец, все больше не будет. Да? Будущего нет, конечно. Это наша большая проблема. И, к сожалению, я думаю, что в России это, у вас такая проблема. Один пункт, что здесь бездетные государства стимулируют, здесь все делают, что у нас больше детей нет. Оборот в России, это уже давно, я вспомню, в 2008 году был год семьи, и там государство начинало, русское государство начиналось пропагандировать семьи. Семья важна, семья важна, семья важна. Это другая политика. Конечно, это то есть феминизм и факт, что у нас детей нет, это первая проблема. Вторая проблема, это что уже 6 лет у нас есть особенно массовая, как это, массовая иммиграция. У них дети есть, потому что у них есть вера, у них есть традиция, у них все есть, корни есть, конечно. К сожалению, они живут лучше, чем мы. Лучше духовный, большинство живут духовный лучше, чем мы, европейцы. И, конечно, есть другие темы, конечно, у нас есть какой-то, как это, климатная мафия, как Грета Тунберг. Это значит, мы ничего не можем делать, потому что все плохо для природы. Я понимаю, что все очень плохо для природы, но у Грета Тунберг, у него есть смартфон, и смартфон, там есть многие материалы, многие ресурсы, да? Многие, которые... И потом, если смартфон больше не работает, смартфон Грета Тунберга тоже будет в мусорнике. Это тоже плохо. То есть, у нее тоже есть машина, у нее тоже есть компьютер. Это значит, это, у нас есть многие люди, которые болтают очень много, надо делать, но они сами не делают. Что они говорят. Это тоже проблема. Наша проблема начинается, как я повторяю. Если мы хотим строить, первый пункт надо иметь идею в голове, как архитект. У него есть идея в голове, он рисует, он не строит, он просто рисует. Это идея. Потом масон смотрит, и он строит дом. Так работает. Оборот. Если мы хотим что-то уничтожить, первый пункт надо, поэтому надо уничтожить души от людей. В Бельгии я могу сказать, что 95% людей просто атеист. Если мы верим, что мы, как это по-русски, мы, человек родился, да, родился, потом он живет, и потом умирает. Если атеист думает, это все, то есть надо пить, жрать, покакать, пописать, спать. Извините, я так говорю, но это очень грубо, но так люди живут очень много на Западе. Я сам не профессор, я нормальный человек, я очень много сам учился в жизни. Я сам читал книги, я знаю, сейчас мой опыт, я знаю о истории, о географии и так далее. Я знаю больше, много больше, чем большинство учителей. У меня друзей учитывал, на тренировке и так далее были, да? Я ему сказал, ну что ты говоришь, это бред, это полный бред. Откуда ты знаешь? Откуда ты говоришь? Это полный бред. И, к сожалению, это значит, люди ничего не знают. Второй пункт. Наши учители, они ничего не знают. Ничего просто. Наши священники, католики, они ничего не знают. Это церковь на Западе, это Макдональдс. Это служба 20 минут, потому что чем быстрее служба кончается, чем больше людей будет, потому что у людей больше терпения нет. То есть служба покороче, 20 минут это 100. Это Макдональдс, да? Это картофель фри, и все. Результат, что Освальд Спенглер сказал, что Европа умирает, это абсолютно правда, да? Я даже добавляю одну фразу. Я не верю, я абсолютно не уверен, что мы будем ремонтировать эту ситуацию. Не верю. Я думаю, Титаник, все.
Крис, ну это очень пессимистичный прогноз, вот для меня, во всяком случае, потому что я в какой-то степени на культуре вот этой Запада, скажем так, вырос. Я достаточно долгое время жил в Италии, я достаточно много времени, скажем так, посвятил изучению истории, там, посещению тех замечательных совершенно артефактов, которые нам западная культура оставила. Я на самом деле прекрасно понимаю, что те основные тренды, которые были за последние 500 лет, во всяком случае, они шли от Запада. И гуманистическое мировоззрение, и все, что связано с возрождением, и с идеями освобождения человека, превращения его, скажем так, из простого винтика там, в личность. И все это было сделано благодаря в том числе и тем философам, и тем, на самом деле, правильным, ты правильно сейчас совершенно говоришь, тем, наверное, учителям, которые у вас были, вообще ту классическую школу, которую мы имеем на сегодняшний день, она же тоже пришла к нам с Запада, да, вот само построение этого обучения, да, как детей учили, потом университеты первые, все это есть. И скажи, пожалуйста, на самом деле ты полагаешь, что вот изменить ситуацию нельзя? Ну, потому что в любом случае, когда умирает какая-то часть этой цивилизации, это всегда больно. Человеку больно, когда у него там умирает голова, человеку больно, когда у него умирает рука, человеку больно, когда он сам умирает. И на самом деле мир навряд ли был бы гармоничным, если бы вот эта часть, скажем так, она бы отмерла. То есть ты реально полагаешь, что невозможно. Или все-таки возможно, если, скажем так, ну вот такие люди, как ты, допустим, они объединят свои усилия как-то, я не знаю, там они... Через те, ну, я не знаю, процедуры, которые постараются это возродить. То есть ли шанс вообще или нет?
Нет. Я на Западе, я думаю, я уверен, абсолютно уверен, что все кончается. Это конца света почти, да, здесь. Я вижу, это видно. И я немножко, я не читал об этом, но это просто моя идея. Исторически, если мы смотрим, была большая тема раньше, Римская империя. Была Римская империя в Риме. Потом там был Византин, Константинополь, Византин. Потом был два Рим. То есть Западный и Восточный. Восточный Рим, да? Западный Рим, когда год 476 году Западный Рим падал, что ничего, и Восточный Рим еще жил тысяч лет дальше. Сейчас я думаю, что Западная Европа скоро будет халифат. немножко, что баба Ванга тоже сказала. Это не очень научный, что я скажу сейчас, но я вижу, что она правда говорила. Это будет халифат даже, не потому что они лучше, это другие иммигранты лучше, чем мы. Но я верю, что на запад, на востоке, здесь восточная Европа, это значит Польша, Венгрия, Чехия и Россия, вы будете еще выживать больше. Потому что сейчас в Евросоюзе есть большой бардак. Это значит, что идеология Евросоюза – это либерализм. Это не просто, это не мое слово. Это написано «либерализм». Все равно, это мужчина, женщина, трансгендер, ЛГБТ, все равно. Это дискриминации нельзя. Поэтому в Бельгии у нас есть министр трансгендер. Министр трансгендер. Ну да. И Евросоюз хочет, если кто-то хочет быть членом Евросоюза, эта страна должна соглашиться с либерализмом. Это значит, там должен быть гей-парад, ЛГБТ-мафия, трансгендеризм, массовая иммиграция, феминизм. Все, что устинужат, как это, цивилизации. Все должен быть там. Это как будто такой-то больный человек, барон, ты хочешь быть гость у меня или жить у меня дома, ты должен, как это, пить грязная вода, и там много вирусов. Ну, я там не буду жить, конечно, и даже не буду пить у него. Но это что Польша, Венгрия и так далее, они так сделали. Они приходили к нам, и сейчас есть большой конфликт, потому что Польша не хочет согласиться. У нас есть, как это, зона без ЛГБТ, и поэтому Евросоюз делает суд против Польши сейчас. Суд. Евросоюз подарит деньги везде. И, конечно, Польша, Венгрия, Чехия, они шли к нам, потому что Евросоюз платит очень много денег. И они думали, о, блин, деньги подарят нам в Европе, мы будем член клуба. Хорошо. Но за этого надо как это, себя как это, проституировать. Надо быть как проститутки. Да? И сейчас они понимают, что о, блин, наши люди, которые голосуют на выборах, они не согласны. То есть если государство про ЛГБТ, это значит, что люди голосуют за других. Да, в Польше был так. Результат Польши, там есть очень консервативное государство, как это правительство, потому что народ хочет. Результат в Евросоюзе, там есть развал, и я думаю, это возможно, что Евросоюз падает, не сразу, пока не сразу, потому что экономически мы еще сильны, еще пока. Но будет развод. Западные страны, я думаю, первые Польша и Венгрия будут, как Англия, будут уехать от нас. И, может быть, это тогда у них будет другая политика. Может быть, даже побольше по-русски. Но это значит, что Евросоюз будет меньше и меньше и меньше. То есть Англия, Великобритания, это первые, как это первые, первые домино от многих.
У меня следующий вопрос. Это даже, да, вопрос. Вот тема нашей сегодняшней встречи – существует ли логика истории Европы? Вот смотрите, следите за мыслью. Вот что сейчас я услышал от Криса? О том, что Европа, так, ну, по аналогии с человеком, родился, детство, юность, зрелость, старость и умирание. И вот, что Европа сейчас, так сказать, в стадии старости, и она в силу там ряд каких-то непонятных причин, она умирает и умрет. Версия первая. А как вам следующая версия? Вот существует два разных глобальных проекта. Ну, будем условно говорить, глобальные и глобалистские. Вот этот глобалистский проект. Есть такая конспирологическая версия о том, что, кстати, этот глобалистский проект проигрывает сейчас. У него не получается. И он, мое мнение, он не получится. И в рамках вот этого замысла глобалистского проекта Европа должна была быть очищена от населения полностью, оставить там 15 миллионов 20 человек – Это должна быть, Европа должна быть зоной отдыха для глобалистской этой элиты, которая приезжает, там музеи, там южные эти теплые моря, и 15 миллионов оставить там дворников, которые осенью там листья будут в усадьбах, в музейных подметать. Так вот, теперь смотрите, если этот глобалистский проект не получится, а он не получится, он уже буксует, у них не хватает времени, потенциала, у них ума не хватает. Когда этот глобалистский проект умрет на наших глазах, будет ли вот эта логика, которую мы сейчас услышали Криса о том, что Европа умирает? Может быть, она как раз, так сказать, от этих чар глобалистских их сбросит? Посмотрит вокруг, народ проснется, начнет делать детишек, начнет там опять, там, так сказать, заниматься серьезными, хорошими и полезными для всего мира делами. Может быть, не все так печально, Крис?
Ну, вы знаете, я реалист, я очень пессимист, конечно. Но первый пункт, я согласен. Я немножко согласен, что все, что происходит сейчас, это не просто так. Это не просто как это, такая-то эволюция, как Шпенглер сказал. Эволюция существует, конечно. Это плохая эволюция существует. Это ясно. Но я думаю, что глобалисты, они толкнут немножко. То есть Европа умирает, и глобалисты помогают, что Европа умирает еще побыстрее. Мы знаем, что, как конспирология, есть такие планы, что глобалисты желают, что на планете будет сколько, 500 миллионов или миллиард людей, и не больше. Эти планы известны. Билдерберг говорил об этом. Да, это ясно, Билдерберг. И, конечно, для них азиаты лучше, потому что азиаты, они очень, как это, у них менталитет как рабы, рабство. То есть, если мы говорим, работай, они работают. Они хорошо работают, это не, плюс они хорошо работают. Смотрите, в Японии, да, они очень хорошо работают, но жизнь в Японии – это абсолютно рабство. Конечно, как это, белые люди, они мешают, потому что белые люди, по принципе, не дури, по принципе, я сказал, сегодня я не всегда согласен, если я смотрю рядом со мной. И, конечно, может быть, что-то 25 миллионов белых хватает, да, чтобы они хорошо работают для богатых и так далее. Но, конечно, я повторяю, это конспирология, доказать 100% нельзя. Надо доверить, как это, люди, которые были на собрании Билдерберга, они писали книги, например, Даниэль Эстулин, у меня была встреча с ним пару лет назад в Европарламенте, он там выступал, он был в Билдерберге, он писал книгу, он видел документы, что надо уничтожить минимум 7 миллиардов людей. Он видел документы, он сказал, на документ написано ненужные желудоки. Вы понимаете, да? Надо кормить, зачем? Потому что сейчас, это очень важно, 200 лет назад у нас нет был технология. То есть, если мы хотим строить канал, надо 100 тысяч людей. Петр Великий знает. Если сейчас мы хотим строить канал, надо 50. Потому что у всех есть грузовик, трактор и так далее, и так далее. И другие, зачем они с нами? Они стоят деньги, надо платить, надо кормить их. Они не работают, потому что грузовик работает и трактор работает. То есть это большая проблема. То есть я верю, что это, что вы сказали, что это абсолютно возможности, что цель это... Наконец, в Европе будет 25 миллионов, да, вы сказали?
Это не я сказал, это злодеи в их планы входят, которые, еще раз подчеркну, не получается. У них не получается их планы. И то же самое эти говорения о том, что оставить на планете 2 миллиарда, миллиард, 500 миллионов. Если могли бы, давно бы сделали. В том-то и дело, что они не могут. Они не могут регулировать численность населения ни на, в стадии приблизить смерть не могут для большинства. И точно так же на стадии рождаемости не могут. Балабольство это сплошное.
Да. Но сейчас что мы видим? Если у нас Нет детей. Я пробую это.
Крис, твоя идея понятна. Нет детей, нет будущего. Это сегодня детей нет. А завтра раз народ проснулся, свет выключил по всей Европе, как начал детей делать, и все нормально будет.
А, вы знаете, в курсе, в Бельгии маленькая страна, сейчас 12 миллионов людей. Пару лет назад 9 миллионов, у нас детей нет, но сейчас 12 миллионов людей в Бельгии. Импорт. И это видно на улице. Ну хорошо. Я знаю, что в Бельгии есть больше, чем 20 тысяч абортов каждый год. Маленькая страна, это Тверская область, 20 тысяч. Это 20 тысяч детей, которые мамы убивают каждый год. И не потому, что здоровье мамы как это, опасно, нет. Потому что они хотят каникулы, работать и так далее. Ой, как это, я переспал с кем-то, папа. Даже давно забил, она должна давно забила, кто отец, потому что каждый день другой парень, это проститутка почти, менталитет здесь. И потом у беременной, кто папа, мы не знаем, кто, аборт, 20 тысяч, 20 тысяч, это мини-холокост.
Крис, Крис, смотри, контраргумент. Проблема абортов обсуждаемая, мы сейчас не будем ее касаться. Да, это больное место всего человечества, так оно и есть. Так вот смотри, цифры по Бельгии я не знаю, но цифры тебе официальная статистика по России. Количество абортов медленно снижается, медленно, но снижается. Но это общее, так сказать, снижение. Но молодежь, кому там по 18, 20, 25 лет, там количество абортов снижается, просто идет вниз. То есть вырастает уже поколение, которое не хочет делать абортов. Вот эти молоденькие девочки.
Это в России.
Да я не знаю, может и у вас то же самое. Я не знаю вашу статистику.
Нет. Потому что если мы делаем аборт, то государство платит за это. Это бесплатно. Аборт в Бельгии более-менее бесплатно. Государство платит. Это как врач, как болезнь. Читай как
Александр
болезнь.
Иванович, ну что, Европу будем хранить, а? Или может все-таки не будем торопиться?
Значит, если опять-таки исходить из того теории, о которой говорит Владимир Викторович, ну так мы уже, наверное, человечество переживало эти этапы. Цивилизация развивается, ну, по принципу человеческого организма. Это понятно, не я это сказал, это там и Чаадаев говорил, и Рацель об этом говорил, и Челленд, который геополитик такой, который ввел этот термин. Ну, неважно, не в этом дело. То есть, как живой организм. Но живой организм предполагает то, что он, в принципе, уходит, он умирает, а потом возрождается в новой жизни. То есть, вот мы смотрим даже по истории нашего государства, то есть, оно вроде бы его все хоронит, оно раз, потом и возрождается. Поэтому я все-таки надеюсь, что созидательные силы, то есть, тот кризис, перед которым будут поставлены европейцы, не найдут в себе силы с тем, чтобы как-то из этого кризиса вырваться. И появится наверняка, и не один будет криз, таких кризов будет на самом деле много, и женщины ваши за голову возьмутся и все прочее. То есть, но дело в том, что у меня просто вот, Владимир Викторович сказал о глобалистах, не называя их. Но вот то, что происходит, в всяком случае, это как-то бросается в глаза, что вот эта вот англосаксонская, скажем так, политика, которая проводилась там, ну, по отношению к континентальной Европе на протяжении долгого времени, она, в общем-то, как-то модернизируется, и начинается ее новый этап. И в том числе направлено на разрушение того же самого Евросоюза, на внедрение тех же самых ценностей, о которых ты говорил, да, Крис? Вот сейчас ты про Польшу говоришь. Многие говорят, что Польша, да, она может из Евросоюза выйти, но из-под влияния Британии, скажем так, она вряд ли выйдет. Там, наверное, сейчас уже начинаются там какие-то терки между ними, перетерки, понимаешь? То есть просто так она уйти не может. То же самое касается других государств. То есть это будет, конечно, влияние. В Европе будет, наверное, все-таки усиливаться политическая борьба. Как мы знаем, что в условиях политической борьбы вызревают в недрах политической борьбы те силы, которые в конечном итоге могут привести к возрождению. Ну, я так думаю, это мой взгляд, в общем-то. Наверное, он субъективный в какой-то степени, но мне это больше нравится идея. О том, что
Слабая
вот эти вот
идея.
здоровые,
Слабая идея.
здоровые силы победят. А в чем же ее слабость, Владимир
Ну,
Викторович? Слабость.
смотри, вот давай предположим, что Бог есть. Вот предположим, что есть. Вот мы сейчас рассуждаем, в наших рассуждениях ему здесь нет места. А давайте сейчас предположим, что он есть. И вот небесная канцелярия, у нее нет времени, она видит одновременно все. Вот эта небесная канцелярия смотрит, так сказать, на Европу и А теперь давайте мы посмотрим на Небесную канцелярию. Неужели в ее планы входит исчезновение вот этой вот Европы, которая дала в культуре таких людей, ну, сейчас перечислять их можно, тут, я не знаю, там сутки, там, я не знаю, там в музыке Бах, Бетховен, Моцарт, в литературе там философии и тому подобное. Неужели Небесная канцелярия допустит, что вот эта Европа исчезнет? Тогда сразу возникает вопрос, а зачем тогда Небесной канцелярии весь этот огород нужно было городить? Нелогично. Нелогично. Я думаю, что Европа все-таки, она что-то произойдет, и с Божьей помощью произойдет, так сказать, осмысление, и она дальше будет цвести, как, впрочем, и Россия. Но в отношении России сомнений просто никаких нет, мы уже это обсуждали не раз, не два, не три. Поэтому давайте сейчас не будем хоронить Европу, сейчас нужно ей помогать, вот сейчас у них холодная зима, надо им там газа дать. Там чёрный газ уже по 1500 долларов стоит. Ну, дадим газа. По поводу Великобритании, ну, посмотрим, как она доживет до следующей весны-то. Да, есть информация о том, что Британия и, соответственно, англосаксонский и весь этот мир вычеркивается навсегда из истории будущей. Ну, будут у себя там на острове, чего они там выращивать? Вереск. Вот будут вереск выращивать. Чай нам будут продавать с вереском. Или по бартеру на газ менять будем. Нет, не будем хоронить Европу. Я не верю, что все так печально. Тем более, что движет историю, до сих пор ответа нету. Хоть Гегеля почитай, хоть того же этого. До кого угодно, ответа нет. Не будем сомневаться в милости Божьей.
Но я ожидаю, как это, другое движение. Я ожидаю, что чем больше Европа будет хуже, ситуация здесь хуже и хуже, больше бедных, больше людей, которые жить плохо, больше людей, которые живут между иммигрантами, безопасность нет и так далее. Я же в Брюсселе, я знаю это. Чем больше и больше людей будут жить на Востоке. Я знаю насколько бельгийцев, немцев, французов, которые или уже живут в России, или они и семья, как это, готовятся, да, чтобы жить в России. Как я купил дачу в России.
Крис, тебе и всем твоим друзьям, соратникам мест в России найдется. Не переживай. Ты, кстати, говорил, что ты пессимист. Давай переходи из пессимизма в реализм. И давай изучай автомат Калашникова. Не исключено, что пригодится.
Я только скажу, что пока по закону на интервью.
Да.
Это, конечно, нет, потому что я сказал, это как-то шутка, конечно, что может помогать Европе? И однажды я сказал, русские танки до Лисбона. Конечно, это шутка. Да, первый пункт. Зачем Россия? Зачем это Россия нужна? Да? Россия спокойна, великая страна, большая территория, хорошие люди, ресурсы везде. Зачем опять помогать Европе? Россия помогала Европе, когда Первая мировая война. Россия помогала Европе. Спасибо. Нет, революция в России. Уничтожали царство, уничтожали Россию. Был бардак, была гражданская война. Потом коммунисты, потом от Сталина. Коммунисты неплохо работали, конечно. Но первые годы это был смута. Это, да, спасибо. Они сказали, дорогой царь Николай II, если ты помогаешь нам против немцев, ты получаешь Константинополь. Результат, у нас проблема, потому что русские уже туда. Результат, они убили царство. Потом Вторая мировая война. 27 миллионов русских помогали Европе, чтобы мы живем спокойно. Результат. Сейчас все думают, что это Америка. Где благодарность от Европы? Каждый раз, когда в России было нападение, это было почти 100% Европы. Окей, монголо-татарская ига, Куликово поле и так далее, это другая тема. Но очень много, Тевтонская орда, европейские католики, поп сказал, давай. У нас был крестовый поход раньше. Они атаковали Византин. Византин – это немножко древняя Россия. мы можем так читать, культурный, культурный, я скажу, литературный, но культурный. И этот расизм против византин – это уже первый формат, как мы можем называться, тоже русофобия. То есть тысяч лет назад от Европы уже был русофобия. Сначала против византин, и потом против России. Что? Это не я, это другой писатель, который писал об этом. Очень интересная книга. То есть почему Россия должна помогать Европе? Не надо. Я думаю, например, у вас есть проблема, да? И я решаю, я вас помогаю, но вы сами не желаете, что я помогаю. Зачем я помогу? Это без смысла. Европа, Россия тот же. То есть это шутка. Русские так кинули. Сборная это шутка. Это даже плохая шутка. Ну хорошо, это не будет. Ну как, что Россия будет делать? Это мое мнение. Россия играет как в Крыму. Значит, там будет такой бардак в Европе, будет такой бардак в США, что американская армия больше не будет везде, потому что там у них будут внутренние проблемы с неграми, с иммигрантами, экономически и так далее, что американская армия должна работать в США там, потому что там будет революция. Люди на улице и полиция ничего не может делать. То есть армия помогает внутри в США помогать, как это, порядок делать. Ну хорошо. Что это значит? Что в Европе тоже будет бардак, потому что у нас есть иммигранты и мы. Будет большой бардак. Мы даже можем говорить, к сожалению, слово «расовая война». Я надеюсь, что они будут, потому что это очень плохо. Но я ожидаю, это в Брюсселе, в Париже, в Марсее, в Кёльне уже такая ситуация, более-менее. Ну да. Результат. Здесь будет такой бардак, плюс экономический кризис. И потом, если Россия хорошо играет, Россия получает Европу как подарок. Потому что автоматически, это моя теория, автоматически Европа будет понять, ой, Америка не наш друг, мы как это по-русски, наша ситуация очень плохая, мы умрем почти. И Россия говорит, дорогие европейские друзья, я вас всегда любил, давайте перестроить любовь, и Россия будет помогать. Нефть, газ, ресурсы, все. Скидка будет. И так далее. Конечно, это экономика, это аферизм. Ну хорошо, но так мы работаем. И тогда Европа, как оппортунизм, они думают, ну блин, сейчас холодно, газ дорого, и у России газ стоимость половина. Давайте сотрудничать с Россией. Я это ожидаю. Смотрите, белорусы, это очень интересный пример. Лукашенко, он думал, что, ах, Помпео был в Минске, Помпео пару лет назад, да, Помпео, министр, американский министр. И Лукашенко, он думал, я играю, и так, и так, и так, и так. Результат? Американский друг организовал Майдан в Минске, в Беларуси. И Лукашенко, он понял сразу, блин, единственный друг – это Путин. И сейчас Беларусь – это очень серьезная страна. И сейчас интеграция России и Беларуси очень спокойно, но будет. Первый шаг – союз, потом референдум, потом член России. Я думаю, что Бельгия будет часть России, я не очень верю. Может быть, что я даже не желаю, да, потому что зачем? Но я думаю, что как союз Бельгия-Россия, союз, экономический союз может быть. И может быть, что Европейский Союз переориентируется на будущее, не на Америку. То есть атлантизм – это очень плохо для нас, уже 80 лет. И что мы переориентируемся на вас. У вас есть Евразийский Союз. Евразийский Союз, да. И что мы сотрудничаем. Смотрите, был выбор в Германии. И что происходит? Политика. Политика Германии очень антирусская, русофобия, но немецкие бизнесмены, они очень любят Россию, любят Россию. Не потому что любовь, но там деньги и бизнес. И пока Меркель уничтожила отношения Германия-Россия, бизнесмены строили на спине или по-другому, как мы говорим, да, они строили бизнес Германия-Россия. Siemens у вас очень важная компания. Очень важная. Меркель тоже уничтожала, например, Германия, Иран. Она сказала, Иран – это сволочи, это плохие люди. Этот момент, этот точный момент, русские, немецкие бизнесмены были в Иране. Там были миллиарды, как бы они подписали контракт, миллиарды. И президент говорит, иранский президент сволочь. Ну что это? Какой лидер? Какой лидер, который уничтожает свою экономику? Да? Это или сволочь, или дурак. То есть это Меркель. И сейчас немецкая политика продолжает. Но очень важно это бизнес. И я думаю, что первый, как воля, но как воля, да? Воля, которую мы не видим, есть море и есть там внизу. И там, что мы сразу не видим, это экономический мир. Вы знаете что? Пока Бельгия помогала Евросоюзу, чтобы строить санкции против России, наш бизнес с Россией, один год дальше, бизнес с Россией, Бельгия, России растет 40%. Две санкции. Это значит, политики болтаете, как вы желаете. Мы бизнесмены, мы продолжаем работать. И это хорошо. Это один хороший пункт. Конечно. Это и будущее. Если Европа хочет, имеет даже маленький шанс, 0,1% шанс, возможности выживать кризис, в котором мы живем сейчас, это только единственная возможность, это друзья с Россией, дружба с Россией, единственный. Мы не можем, как по-русски, мы не можем, как журналист Америка, который Америка нас подарит постоянно вирус, корона, все, то есть по закону, да, законы, и маски, и ток, да, это Америка, это Сорос. И потом там на востоке от нас есть какой-то друг. Мы знаем, что Путин хочет хорошие отношения с Европой, с Евросоюзом. Мы знаем. Он еврофил, Путин, по принципу. Мы не можем смотреть на Америку, что вы желаете, и делать, что Америка хочет, и потом сплюнуть на Россию, которая говорит, Европа, я русский, мы русские, мы ваши друзья. Нет, это ненормально. Надо все оборот. Америка, иди туда, где солнце не светит, и Россия – это наш друг. Это единственная возможность, что Европа выживает. Единственный. Все.
Александр Иванович, смотри, до чего мы договорились. Как вот в математике есть условия необходимого и достаточного. Вот для Европы, чтобы, так сказать, выжить и процветать и двигаться дальше, необходимые условия – выползти из-под англосаксов. Это условие необходимое, а дружба с Россией – это условие достаточное. Угу. Согласен?
И что вы... Да. Да. Крис, спасибо большое за этот откровенный разговор. Искренне были рады тебя видеть. И совместными усилиями преодолеем все. Спасибо еще раз. Всего доброго тебе.
Европу не будем торопиться хоронить.
Да, не будем.
Не будем.
Спасибо за приглашение.
Все, дорогой, всего доброго, счастливо. До встречи.